Беседа 11. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Послание к Колоссянам, глава 4, стихи 5 и 6. Первое. То, что Христос говорил ученикам, внушает теперь и Павел. Что же говорил Христос? «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. То есть бывайте осторожны, не подавая им никакого повода уловить вас. Ведь для того и прибавлено – со внешними, чтобы мы знали, что по отношению к своим членам нам не столько нужно осторожности, как по отношению к чужим. Где братья, там бывает больше и снисходительности, и любви. Но и здесь нужна осторожность, а тем более между чужими, потому что жить между неприятелями и врагами не то, что между друзьями. Так как своими словами апостол устрашил, то посмотри, как он потом снова ободряет. «Пользуясь, — говорит, — временем». То есть настоящее время непродолжительно. Это он сказал, не того желая, чтобы они были переменчивы и лицемерны. Такие качества свойственны не мудрости, а безумно. Но что? «Вы не давайте, — говорит он, — улавливать себя в таких делах, которые не наносят вреда». Это он говорит и в послании к римлянам. «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь». Послание к римлянам, глава 13, стих 7. «Пусть, — говорит, — только из-за проповеди будет у тебя борьба с ними. Ни от какой другой причины она не должна происходить. Потому что если у нас будет с ними вражда и из-за чего-нибудь еще другого, например, если не станем платить податей, если не будем воздавать приличных почестей, если не будем смиренны, то и нам не будет награды, и они сами, враги наши, сделаются хуже, и их обвинения против нас будут казаться справедливыми. Не видишь ли ты, как был уступчив Павел, когда что нисколько не вредило проповеди? Послушай его слов, сказанных о Гриппе. «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Деяния святых апостолов, глава 26, стихи 2 и 3. А если бы он считал необходимым говорить начальнику оскорбительные слова, то испортил бы все дело. Послушай также, с какой умеренностью отвечают иудеям те, которые были с блаженным Петром. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Деяния святых апостолов, глава 5, стих 29. Хотя люди, решившиеся положить свою душу, могли бы и говорить дерзости, и делать все, что угодно, но ведь они решились жертвовать жизнью не по тщеславию. Это именно было бы тщеславием. А для того, чтобы проповедовать и чтобы обо всем говорить смело. Тщеславие же показывает недостаток скромности. «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». То есть ваша любезность пусть не доходит до того, чтобы она употреблялась без разбора. Можно говорить любезно, но нужно делать это с должным приличием, дабы вы знали, как отвечать каждому. Итак, не со всеми должно говорить одинаковым образом, то есть с эллинами и с братьями, нет. Это было бы большим безрассудством. «А мне Все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 7. О, каково благоразумие Павлова! Он помещает в своих посланиях не все, а что необходимо, в чем настоятельная нужда. Это потому, во-первых, что не хотел слишком распространять послание, во-вторых, с целью предоставить больше чести лицу, отходившему с посланием, чтобы ему было что рассказать, в-третьих, показывая, как сам он к нему расположен, потому что в противном случае не поручил бы ему этого. Наконец, было что-нибудь и такое, чего нельзя было объявлять письменно. «Возлюбленный брат», — говорит он. Если возлюбленный, то он знал все, и Павел ничего не скрывал от него. И верный служитель, и сотрудник в Господе. Если он верен, то ни в чем не солжет. Если сотрудник, то участвовал в искушениях. Таким образом апостол изобразил все то, что делало его достойным доверия. «Которого я для того послал к вам». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 8. Здесь апостол показывает сильную любовь, так как по этому побуждению он и послал его, и это было причиной его отправления в путь. Тоже говорил он, когда писал и к фессалоникийцам. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни», и послали Тимофея, брата нашего. Первое послание к Солунинам, глава 3, стихи 1 и 2. Того ж самого и по той же причине он посылает и к Ефесянам. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 22. «Чтобы он узнал, — говорит он, — о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 8. Смотри, что он говорит. Не говорит, чтобы узнать вам о моих делах, но чтобы мне узнать о ваших. И вообще он нигде не выставляет на вид то, что касается собственно его. Он указывает также и на то, что они находятся в искушениях, говоря с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 9. Это тот Анисим, о котором он говорил в послании к Филимону. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование, но без твоего согласия ничего не хотел сделать». Послание к Филимону, глава 1, стихи 13 и 14. Он присовокупляет нечто и в похвалу городу, чтобы они не только не стыдились, но и ставили себе это в честь, который от вас, говорит он. Они расскажут вам о всем здешнем, приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною. Послание к Колоссянам, глава 4, стихи 9 и 10. Второе. Нет ничего выше такой похвалы. Это тот человек, который был вместе с ним уведен из Иерусалима. Апостол сказал более чем пророки. Те называли себя странниками и пришельцами, а он называет себя даже пленником, потому что его, как пленника, водили и волочили, и всякий мог наносить ему оскорбления. А лучше сказать, ему было даже хуже, чем пленникам. Потому что когда враги захватят, то прилагают затем большое попечение, заботясь как о своей собственности, а его, как врага и неприятеля, все гнали и преследовали побоями, мучениями, оскорблениями, клеветами. А для них, его учеников, это служило утешением. Когда и учитель находится в подобных же обстоятельствах, то для учеников получается более утешение. И Марк, племянник Варнавы, Послание к Колоссянам, глава 4, стих 10. Он хвалит и этого Марка за его родство, так как Варнава был великий муж. «О котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». Послание к Колоссянам, глава 4, стих 10. Что же, уже ли без этого они и не приняли бы его? Конечно, приняли бы. Но апостол выражает желание, чтобы они сделали это с большим усердием, и тем показывает, что этот человек был великий муж. Но откуда они приняли заповеди, он не говорит. Также Иисус, прозываемый Иустом. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 11. Может быть, это был коринфянин, высказавший приличное каждому в отдельности одобрение. Апостол, наконец, воздает общую всем хвалу. Оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царства Божье, бывшие мне отрадою. Послание к Колоссянам, глава 4, стих 11. Смотри, как он выставляет это на вид и ободряет их, чтобы, сказавши «заключенные вместе со мною», не ослабить духа в слушателях. «Сотрудники для Царства Божье», — говорит он, таким образом участвующие с ним в искушениях, участвуют и в Царстве Божьем, бывшие мне отрадою. Отсюда видно, что это были великие люди, как скоро они служили утешением для Павла. Но обратим внимание на благоразумие Павла. «Со внешними, — говорит он, — обходитесь благоразумно, пользуясь временем. То есть время это не ваше, а их. Поэтому вы не ищите владычества, а искупайте время». И он не сказал просто «покупайте», но «искупайте время», давая понять, что таким поведением вы иначе приобретаете его себе. Ведь крайне безрассудно выдумывать различные предлоги к ссорам и вражде. Кроме того, что вы без нужды и без пользы подвергаете себя опасностям, а от этого происходит и другой вред, что эллины не присоединяются к нам. Когда ты находишься между братьями, то справедливо не имеешь опасений, но между чужими не так должно быть. Видишь, как он повсюду эллинов называет чужими. Поэтому и в послании к Тимофею он говорит, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 7. И опять, со внешними, говорит, обходитесь благоразумно, они внешние. Потому что, хотя живут в одном и том же с нами мире, но находятся вне царствия и отеческого дома. Называя их внешними, апостол через это выражает вместе и ободрение для своих, как высказал он это выше. «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. «Тогда, — говорит, — вы ищите славы, почести и всего другого, а теперь не ищите, но все им предоставляйте». Затем, чтобы ты не подумал, будто он говорит о деньгах, он прибавляет «Слово ваше, да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». «Пусть, — говорит, — в нем не будет притворства, потому что это не будет благодать и не будет растворено солью. Например, если тебе приходится оказать кому-нибудь услугу, и это будет безопасно для спасения, то не отказывайся. Если обстоятельства требуют вежливого разговора, то не считай этого дела за льстивость. Делай все, относящееся к чести, без вреда для благочестия. Не видишь ли ты, как служил нечестивому человеку Даниил? Не видишь ли, с каким благоразумием обращались с царем три отрока, показывая мужество и дерзновение, но ничего дерзкого и оскорбительного? Последнее происходит не от дерзновения, а от тщеславия. «Дабы вы знали, — говорит, — как отвечать каждому, потому что иначе должно отвечать начальнику и иначе подчиненному, иначе богатому и иначе бедному. Почему так? Потому что у людей богатых и у начальников души бывают слабее, вспыльчивее и раздражительнее, так что здесь требуется сдержанность, а у людей бедных и находящихся под властью душа крепче и сосредоточеннее, так что здесь можно допустить и более свободы в речи, имея в виду одну цель — назидание. Нужно уважать одного более, другого менее, не потому, что один богат, а другой беден, но по причине немощи. С первым должен общаться терпеливо, а с последним не так. Например, когда ты не имеешь повода, то не называй Эллина нечестивым и не делайся обидчиком. Но если тебя спросят об учении веры, то отвечай, что это безбожно и нечестиво. Когда же тебя никто не спрашивает и не заставляет говорить, то не следует без причины поднимать вражду. Да и какая необходимость напрасно вооружать против себя? Опять, если ты наставляешь кого-нибудь в вере, то говори, что относится к предмету, потом молчи. Если слово твое будет растворено солью, то хотя бы оно попало и в раздражительную душу, произведет в ней нежную привязанность, и хотя бы в жестокую умягчит ее суровость. Будь обходителен и не будь груб, но опять и не слишком слаб, а имей твердость, соединенную с приятностью. Если будешь без меры строг, то сделаешь более вреда, чем пользы. Если будешь чрезмерно любезен, то доставишь более печали, чем радости. Так должна быть мера во всем. Не будь суровым и угрюмым, потому что это неприятно. Не будь и излишне веселым, потому что через это можно подпасть пренебрежению и презрению. Но усваивая то, что составляет совершенство в том и другом, избегай недостатков, подобно пчеле, заимствуя от одного веселость, а от другого — важность. Если врач не одинаково обходится с телом каждого, то тем более учитель. Но тело еще легче выдержит негодное для него лекарство, чем душа слово. Например, приходит Эллин и становится тебе другом. Ты не говори ему об этом ничего, доколь он не сделается твоим другом окончательно, а когда сделается — то веди речь постепенно. Третье. Посмотри, с какой речью обратился к ним, то есть к Эллинам, сам Павел, когда прибыл в Афины. Он не говорил им «о беззаконнике и нечестивце», но что сказал? «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Деяния святых апостолов, глава 17, стих 22. Но опять он не отказался и упрекнуть, когда это было нужно, и с большим жаром говорил Елиму: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды!» Деяния святых апостолов, глава 13, стих 10. Ведь как порицать афинян было безрассудно, так точно оставить без упрека Елима было бы малодушием. Опять, являешься ли ты к начальнику по какому-нибудь делу, окажи ему приличную почесть. «А мне все скажет вам», — говорит он. «Для чего, — спросишь, — они не пришли вместе?» А что значит «а мне все скажет вам»? Это значит, скажут об узах и о всем другом, что меня удерживает. Итак, при моем желании видеть вас я отправляю других и сам не замедлил бы к вам, если бы важная необходимость не удерживала меня. И это разве не должно было утешить их? И очень должно было утешить известие о том, что он подвергся искушениям и мужественно перенес их, должно было успокоить их и ободрить их души. «С Анисимом, — говорит, — верным и возлюбленным братом нашим. Раба, Павел называет братом. И справедливо, потому что и себя он называет рабом верных. Отложим же все гордость и подавим в себе высокомерие. Павел, который стоит вселенной и тысячи небес, называет себя рабом. И ты ли много о себе думаешь? Тот, кто всем распоряжался и действовал, как хотел, кто имеет преимущество в Царстве Небесном, кто был увенчан, кто взошел на третье небо, называет рабов братьями и сорабами. Где безумная гордость? Где высокомерие? Вот сколько достоин был доверия Анисим, что ему и это было поверено. И Марк говорит, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Может быть, они от Варнавы приняли заповеди. Оба из обрезанных. Он укрощает гордость иудеев, а их ободряет тем, что оба из обрезанных немного, а большая часть верных из язычников. «Бывшие мне отрады», — говорит. Он показывает, что находится в великих искушениях. Итак, это немалое дело, когда мы утешаем святых и присутствием, и словом, и постоянной заботливостью об них. Когда вместе с ними переносим несчастье, с узниками, говорит он, как бы узники. Если мы принимаем на себя их страдания, то будем участниками их и в венцах. Ты не приведен на поприще, ты не вышел на борьбу, другой сражается. Но если захочешь, будешь участником и ты. Ободряй его в борьбе. Будь ему друг и сотрудник. Провозглашай о его подвигах. Возбуждай его силы, укрепляй дух. Так следует поступать в отношении ко всем другим, ведь сам Павел не имел нужды в таком участии, а говорил об этом, о своих искушениях, с целью их ободрить. Так и ты относись ко всем другим. Заграждай уста тем, кто захотел бы злословить находящегося в искушениях брата. Приобретай ему друзей, и если он выйдет, принимай его с особенным усердием. Таким образом, ты будешь участником и венцов, и славы. Хотя бы ты ничего больше не сделал, а только стал бы радоваться о том, что делается, и то уже ты принял участие. И не какое-нибудь, потому что сказал любовь, которая есть главнейшая из всех благ. Если плачущие, представившись разделяющими чужую скорбь, одними своими слезами много утешают и значительно облегчают горесть, то тем более удовольствие должен доставлять другим тот, кто радуется с ними. А как велико несчастье не видеть к себе сострадания. Об этом послушай пророка, который говорит. «Ждах со скорбящего и небе. Ждал сострадания, но нет его». Псалом 68, стих 21. Поэтому и Павел говорит. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Послание к римлянам, глава 12, стих 15. Усиливай радость. Если видишь, что брат твой пользуется доброй славой, не говори, ведь слава принадлежит ему, из-за чего же мне-то радоваться? Так говорить может не брат, а враг. Если угодно, эта слава не его, а твоя. От тебя зависит увеличить ее, как скоро ты от этого не сделаешься угрюмым, а будешь радоваться, веселиться и торжествовать. А что это действительно так, видно из следующего. Завистники завидуют не только тем людям, которые пользуются добрым мнением, но и тем, которые радуются их доброй славе. Значит, они понимают, что и эти последние тоже заслуживают доброго мнения, как и действительно. Их-то особенно и стоит уважать. Один даже краснеет, когда выслушивает большие себе похвалы. А другой получает от этого особенное удовольствие и возвышается в собственных глазах. Разве не знаете, как бывает у борцов? Один удостаивается венка, другой его не удостаивается. А печаль и радость от этого бывает и друзьям, и врагам они скачут и прыгают. Видишь, что значит не иметь зависти. Иной трудится, а ты получаешь удовольствие. Иному надевают венок, а ты прыгаешь и ликуешь. Скажи мне, победу иной одержал, зачем же ты торжествуешь? Но и они, завистники, хорошо понимают, что это дело общее, потому завистники не восстают против того человека, который одержал победу, а стараются унизить его победу. И ты слышишь от них такие слова: «Я уничтожил тебя» или «Я посрамил тебя», хотя дело не твое, а похвала тебе. Более же в отношении к внешним так хорошо бывает не иметь зависти и близко принимать к сердцу благо другого, то тем более в отношении победы над дьяволом, потому что тогда именно он большей яростью дышит против нас, когда очевидно, что мы больше веселимся. Хотя он и погряз во зле, ясно, однако ж, видит, что эта радость больше. Хочешь ли заставить его печалиться, веселись и радуйся. Хочешь ли порадовать его, будь уныл. Своим унынием ты облегчаешь скорбь, которую причинила ему победа твоего брата. Вместе с ним становишься противником твоего брата, делаешь зло большее, чем он. Не все ведь равно, будучи врагом, действовать по-вражески и, будучи приятелем, стоять за врагов. Этот последний и есть самый ненавистный враг. Если брат твой приобрел себе добрую славу своим ли словом, умением ли держать себя, или своими поступками, ты разделяй с ним его добрую славу, покажи, что он часть твоя. Четвертое. Но как же, скажешь ты, ведь не обо мне идет хорошая слава. Не говори никогда так. Закрой уста. Если бы ты был подле меня и стал говорить так, я закрыл бы тебе уста рукой, чтобы не услышал враг. Часто мы враждуем друг с другом, но не подаем виду пред врагами. А ты обнаруживаешь это дьяволу. Не говори так, не имей даже и такой мысли. Напротив, говори, он часть моя. Слава от него переносится и на все тело. Но скажешь, зачем же внешние не имеют таких расположений? Этому виною ты. Когда они видят, что ты чуждаешься их радости, то и сами чуждаются. Если бы они видели, что ты считаешь их радость своей, то не посмели бы вести себя так. Но, впрочем, и ты так же славен, как и брат твой. Ты не приобрел славы красноречием, зато участием в чужой радости ты заслужил ее в большей степени, чем тот. Если любовь есть дело важное и вершина всего, то ты приобрел венец за любовь. Он за искусство красноречия, а ты за сильную любовь. Он выказал силу слова, а ты делом победил зависть, подавил недоброжелательство, и за это по справедливости увенчан более, чем он. Твой подвиг славнее. Ты не только подавил зависть, но сделал и нечто другое. Он имеет один только венец, а ты два, и оба они блистательнее, чем его один. Какие же это венцы? Один, который ты приобрел в борьбе против зависти, другой, которому венчался за любовь. Сорадование служит доказательством не только того, что ты чист от зависти, но и того, что в сердце твоем укоренилась любовь. Его часто отягощает и человеческая страсть тщеславия, а ты свободен от всякой страсти, потому что если бы в тебе было тщеславие, ты не радовался бы счастью другого. Скажи мне, он возвысил церковь, увеличил собрание церковное, опять похвали его. Ты имеешь двойное право на венец, потому что победил зависть и украсился любовью. Да, Я прошу и умоляю. Хочешь ли услышать и о третьем венце? Ему рукоплещут люди на земле, а тебе ангелы на небе. Ведь не все равно отличаться красноречием и побеждать страсти. За первое похвала временная, за последнее вечная, за первое от людей, за последнее от Бога. Тот, кто славится красноречием, увенчивается явно, а ты увенчиваешься в тайне, где видит тебя Отец твой. Если б можно было, отрешившись от тела, видеть душу каждого, то я показал бы тебе, что этот последний почетнее, чем первый, и сияет больше против него. Будем же, возлюбленные, подавлять в себе завистливые побуждения, воспользуемся выгодами отсюда происходящими, возложим венец сами на себя. Завистник идет против Бога, а не против того, кому он завидует. Когда он видит, что кто-нибудь пользуется добрым расположением у людей и огорчается этим, и желает разорить церковь, он идет не против этого человека, а против Бога. Скажи в самом деле, если бы кто стал украшать царскую дочь, чтобы этим убранством сделать ее почтеннее и доставить ей возможность пользоваться между людьми уважением, а другой кто-нибудь захотел бы обезобразить ее и его лишить возможности украсить ее, то против кого он восстал бы? Против неволи или против нее и отца ее? Так и ты, завистник, идешь против церкви, восстаешь против Бога. Как скоро с доброй славой твоего брата соединена польза самой церкви, то с уничтожением первой необходимо разрушиться и последнее. Так что через это, действуя во вред телу Христову, ты совершаешь сатанинское дело. Ты досадуешь на того, кто не причинил тебе никакого оскорбления, а еще более на самого Христа. Что он сделал тебе, что ты не даешь его телу процвести красотой, не даешь его невесте явиться в своем убранстве? Но посмотри, какое и наказание. Ты радуешь врагов своих, и даже того, кто приобрел добрую славу, и кому ты по зависти стараешься причинить огорчение, заставляешь напротив радоваться, потому что своей завистью еще очевиднее доказываешь, что он действительно возбудил хорошее о себе мнение, иначе тебе нечему было бы и завидовать. Еще яснее обнаруживаешь, что для тебя это сущее наказание. Мне стыдно представлять вам такие доводы, но так как мы находимся в таком опасном положении, то хотя бы после таких вразумлений избавиться нам от этой пагубной страсти. Ты досадуешь, что он приобрел добрую славу? Зачем же ты еще увеличиваешь славу его своей завистью? Ты желаешь отомстить ему? Зачем же показываешь, что сам ты мучаешься? Зачем вызываешь наказание скорее на себя, чем на того, чьей славы ты не терпишь? Наконец, для него будет двойная радость, а для тебя двойное наказание. Прежде всего, ты своей завистью не только свидетельствуешь о его больших достоинствах, но и доставляешь ему другое удовольствие, потому что караешь сам себя, а потом еще он радуется тому, что тебе причиняет досаду и радуется именно вследствие твоей зависти. Видишь, какие жестокие удары наносим мы сами себе и не чувствуем. Но он враг. А почему враг? Какую обиду он нанес? Однако же славе врага мы придаем новый блеск, а самих себя более мучим. Опять мы находим сами себе наказание в том, когда чувствуем, что ему это известно. Он ведь, может быть, и не радуется, а мы, думая, что он радуется, этим тоже мучаемся. Итак, перестань завидовать. Зачем наносить раны себе самому? Возлюбленные, будем иметь в виду все это и двоякий венец для людей независтливых, то есть похвалу от людей и от Бога, и то зло, какое происходит от зависти, и тогда мы в состоянии будем умертвить этого зверя, приобрести славу у Бога и получить то же самое, чего достигают люди, удостоившиеся славы. Быть может, и получим, а если и не получим, то для нашей же пользы не получим. Ведь и без того нам можно будет пожить во славу Божию и сподобиться благ, обещанных любящим Его, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.